Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает передачи в канун предпразднества Святого Богоявления. В начале этого часа вы услышите проповедь протоиерея Александра Шургунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Она произнесена за всеночной в крещенский сочельник. Затем в эфир выйдет вторая передача из нового радиоцикла «О молитве» по творениям епископа Василия Радзянко. Сегодня прозвучат размышления преснопамятного владыки о Гефсиманской молитве Господа Иисуса Христа. Тему защиты семьи и детства от слишком ретивых законотворцев продолжает глава межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко в радиоцикле «Территория семьи». И в завершении часа мы вновь обратимся к личности и судьбе архимандрита Ефрема, наместника Ватопедского монастыря, одного из самых почитаемых греческих духовников. В 22 часа в эфир выйдет программа с участием у матушки Людмилы Кононовой, поэта, композитора, известной исполнительницы и члена Союза писателей России. Беседует с ней Екатерина Краснобаева. А в 23 часа по московскому времени вас ожидает встреча с известным российским византологом Алексеем Михайловичем Лидовым, историком и теоретиком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств, кандидатом искусствоведения. Беседа эта посвящена 20-летию основанного и возглавляемого им научного центра восточно-христианской культуры. Проповедь протоиерея Александра Шургунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, произнесена за всеночной в крещенский сочельник.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, как внезапно всегда заканчивается для нас Рождество Христово. Кажется, в храмах еще продолжает звучать словословие ангелов рождественской ночи. Слава Вышних Богу, и на земле мир человеческого благоволения. Но нет уже в них вертепов, не украшены уже наши храмы елеями и цветами. Сразу же после праздника обрезания Господня мы вступаем в крещенские дни. Когда-то в древней церкви вертеп Богомладенца оставался на месте гораздо дольше, до 2 февраля по старому стилю, до праздника Сретения. На 40-й день после рождения своего Сына Матерь Божия, исполняя предписание Ветхозаветного закона, принесла в Иерусалимский храм очистительную жертву и одновременно передала своего первенца Богу. Почему же праздник Рождества Христова в нашей православной церкви сразу переходит в праздник крещения, как бы являясь продолжением его? В то время как Господь крестился от Иоанна только в возрасте 30 лет. Почему это событие соединено в одно с рождением Господа? В наше время большинство детей христианских родителей принимают крещение вскоре после своего рождения. Этот обычай восходит к первым векам христианства. Когда же святой Иоанн Предтеча призывал всех к покаянию, это было иначе. Многие отозвались тогда на его проповедь и пришли к Иордану, исповедуя свои грехи. И погружение в воду совершалось для очищения грехов. Слово Божие ясно и подробно описывает тех, кто пришел для принятия крещения покаяния. Это были воины, блудницы, мытари, люди самых разных сословий. И вот внезапно среди них появляется Господь. Иоанн в ужасе отступает. «Что делаешь ты среди этих людей? Ты не имеешь нужды в покаянии. Я должен тобою креститься», — восклицает он. Но Господь настаивает на том, чтобы ему принять крещение среди этих пестрых и грешных толп. Такова воля Божия. Что же привело сюда Христа? Почему Он оставил Назарет, свое семейство, свой труд? В течение 30 лет Он вел сокровенную жизнь, занимаясь ремеслом древодела. Теперь Он выходит к людям. И первое, что Он делает, обращается к проповеднику покаяния и смешивается со всеми кающимися. В этом его первом общественном явлении как бы заключена программа всей его деятельности. С самого начала Христос занимает место, которое обозначает служение всей его жизни. Быть посреди нас, несчастных грешников, как если бы он был одним из них. Самое его имя, как мы знаем, уже выражает это служение. Иисус, что означает «Спаситель». Мы помним, как архангел объясняет, почему он должен быть назван таким именем, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот что связывает Рождество Христово с его крещением. Он пришел избавить нас от наших грехов. Вот почему он, Сын Божий, стал человеком. Вот почему Он пришел на Иордан, чтобы встать посреди грешников, которыми мы являемся, и взять на Себя бремя наших падений и заблуждений. Он не смотрит свысока на людей, окружающих Его, но становится рядом с ними. И именно эту тайну утверждает Бог Отец: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Если мы понимаем это, если это касается глубин наших сердец, значит, не напрасно мы приняли дар Рождества Христова. Не напрасно называем Рождество и крещение святками, святыми днями, освящающими нас. Бог любит нас всех, как своих детей, и потому Он послал Сына Своего Единородного, как человека к заблудившимся людям, чтобы они нашли дорогу к Отчему дому, чтобы Отец Небесный мог встретить каждого из нас, как Сына Своего возлюбленного, по дару Христа. Аминь.
течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте nesterova.ru.
Духовное. Первое понимание знает лишь жизненные процессы, общие всем, от простейших одноклеточных и до самого совершенного человека. Второе понимание, наоборот, идет сверху вниз, начинает с человека и его умственной духовной жизни. В свете этого человеческого сознания вся низшая жизнь оказывается осознанной и таким образом включенной в понимание жизни, в науку о жизни, в духовность всей вообще жизни, в ее смысл. Христианский смысл жизни раскрывается в словах Христа в его последней молитве, обращенной к Небесному Отцу, в 17 главе Евангелия от Иоанна, где перед самым своим страданием Христос за несколько часов до смерти говорит о бессмертии, о жизни вечной. Вот эта гефсиманская молитва в изложении Евангелия. «Жизнь вечная – знание Тебя, единого истинного Бога. Жизнь вечная – слава, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Жизнь вечная — это все мое твое и твое мое. Жизнь вечная, чтобы они были едино, как и мы. Жизнь вечная — это хочу, чтоб там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Жизнь вечная — любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Жизнь вечная — полное и совершенное единство, любовь, всегда бывший и никогда не прекращающийся, укорененные в источнике жизни Боги. Тот факт, что Христос говорит об этом так ясно, впервые так ясно, по словам самих учеников, этот факт перед самой смертью удивителен. По-русски слово «мир» имеет двойное значение. Как мы только что слышали, мир во Христе, мир души, мир друг с другом, мир Божий, мир мира. И слова Спасителя: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И это он говорит всего лишь за несколько часов до смерти на кресте. Но победа мира сего того мира, в котором будете иметь скорбь, и есть победа жизни над смертью, победа мудрости над безумием. Христос говорит об этой победе в момент, когда вот-вот придет прямо туда, в Гефсиманию, Иуда с воинами арестовать Иисуса и повести его на казнь, где с точки зрения мира сего он будет побежден, распят, умрет. И тем не менее, я победил мир. Другими словами, победил саму эту мирскую точку зрения. Само это понятие жизни как одной только биологической реальности. Саму эту мирскую смерть. Умирающая биологическая жизнь, мир сей, его мертвящие законы, его зло, его болезни, его голод, его ядерные ужасы, все вообще его войны, все страдания и вся бессмысленность — результат греха, результат грехопадения, результат отпадения от Бога, от источника жизни, от любви. Христос пришел уничтожить все это безумие и восстановить единство с Богом, восстановить полноту любви, восстановить вечный и нерушимый порядок жизни и мира в мире, восстановить весь мир Божий именно как мир жизни. Мир в этом восстановлении становится именно миром. Это мир мира. Состояние восстановления — это фактически одно и то же. Русское слово в русском языке не обманывает. В идеале это не два, иногда противоречивых понятия, а одно — мир во всей полноте и во всем совершенстве, во всей вечности, сама жизнь вечная в ее гармонии.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» осуществляет в Москве круглосуточное вещание на волне УКВ 72-92 МГц. Оригинальная 4-часовая программа и прямой эфир выходят, как обычно, с 20 до 24 часов по московскому времени. Затем программа повторяется. Слушайте оригинальную программу с 20 до полуночи, а остальное время – повтор предыдущих часов.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разговор о законе, который называется «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин». В прошлой передаче мы достаточно подробно разобрали понятийный аппарат этого закона для того, чтобы мы могли понимать содержание всего того, о чем я сегодня вам скажу. Если мы не остановим этот закон, будет менять нашу действительность, приводя ее к кошмарному сну, из которого проснуться никак нам не удастся. В законе сказано «социальный аспект отношений между женщинами и мужчинами», и будьте внимательны, это крайне важно, потому что социальный пол – это не то, что биологический. Это вовсе не те признаки, которыми мы наделены с рождения, а те признаки, которые мы приняли для себя как основную модель нашего поведения. То есть социальный пол – это то, что о себе думаю, как о носителе тех или иных признаков пола, мужчина я или женщина, и это может не совпадать с тем, кем я являюсь на самом деле. Являясь тем, что сейчас уже называется извращение природы, по научному перверсии, и мы с вами видим, как это явление прорастает в нашем обществе, в нашей жизни,
меняя ее, подводя нас к тому состоянию, которое в Писании описано как судьба двух городов под названием Содом и Гоморра. Итак, закон находится в Государственной Думе, он подготовлен к принятию во втором и третьем чтении. Закон базируется на том, что у нас есть социальный пол, который может не совпадать с биологическим, и этот пол теперь должен стать основным для того, чтобы мы регулировали свою жизнь. В законе говорится о том, что принимается новая государственная политика, и эта новая государственная политика будет свидетельствовать о следующем. У нас должен будет соблюдаться гендерный баланс, обязательно при назначении на должности Совета Федерации, членов правительства, судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, создание кадрового резерва президента и кадровых резервов различных уровней. Также предполагается соблюдение гендерного баланса при назначении судей в суды самого различного уровня и при комплектовании политических партий страны. Гендерный баланс, напоминаю, это пропорциональное соотношение не менее 40% представителей мужского и женского социального пола. Социального. Помните, это основное для того, чтобы вы понимали, что несет нам закон. Социальный пол не соотносится с биологическим, может ему противоречить. Общество потихоньку привыкает к тому, что извращенцы существуют в нашей жизни. Общество уже сочиняет про них анекдоты, посмеиваясь над их ужимками, над их представлениями. Думая, что это достаточно безобидно, мы стоим на пороге создания диктатуры извращенцев. Предполагается создание статистических отчетов по включению гендерных показателей изменения положения населения. Для того, чтобы государственная политика менялась в сторону гендерного равноправия, предполагается создание новых структур. Структура будет называться «Уполномоченный правительством Российской Федерации Федеральный орган исполнительной власти». Он должен будет периодически, не реже одного раза в два года, представлять Государственную Думу государственный доклад о положении дел в области гендерного равноправия. И он будет заниматься разработкой и реализацией единой государственной политики в области обеспечения гендерного равноправия. Я хочу вам сразу сказать, что эта схема идентична схеме, предложенной для введения еще одного уполномоченного органа, о котором мы с вами говорили, это уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Вот такая же схема. Понятно, откуда корни. Это все западные кальки. Поэтому мы должны понимать, как говорится, откуда ноги растут и что происходит. Итак, уполномоченный правительством Российской Федерации орган исполнительной власти будет заниматься созданием гендерной политики. Он будет устанавливать порядок проведения гендерной экспертизы, будет заниматься организацией гендерного образования, просвещения. Ну, просвещение, наверное, будет выглядеть так, как сейчас это выглядит в Швеции, когда детишкам в детском саду читают сказку про двух самцов-жирафов, которые никак не могли родить себе ребенка по известной причине. И очень были этим огорчены, пока не нашли чье-то яйцо, и вот таким образом получили себе наследника, в кавычках. Вот, наверное, это будет выглядеть так. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о гендерном равноправии в Российской Федерации. Ну и куда деться международное сотрудничество по вопросам обеспечения гендерного равноправия. Ну а как же без старшего брата, который укажет, как нам это равноправие выстраивать? Ну, в субъектах предусмотрено создание специальных комиссий или создание лиц, уполномоченных рассматривать жалобы о гендерной дискриминации. Также меры в регионах будут по соблюдению того же самого гендерного баланса при замещении государственных должностей в субъекте и должностей муниципальной службы, динамику сокращения разрыва в заработной плате мужчин и женщин. Все красиво написано, только мужчины и женщины тут не те, к которым мы всегда привыкли. Речь идет совсем о другом. Если мы забудем самое первое понятие из закона, то мы будем радоваться тому, что этот закон принимается. И все в этом законе правильно сделано. Говорится о том, что будет квотирование мест в политических партиях. И очень много женщин, которые остались за бортом политики, но очень хотели бы в ней находиться, будут поддерживать этот закон. Говорится о равенстве зарплаты для мужчин и женщин. И чего ж плохого-то в том, что зарплата будет соответствовать какому-то уровню. Но мужчины-то и женщины все не те же. Мы должны об этом помнить. А в области образования и науки государство гарантирует обеспечение гендерного равноправия при приеме учебное заведение, содействие гендерному образованию и просвещению граждан, введение гендерных учебных курсов и использование учебных программ и учебников, исключающих одобрение или оправдание гендерной дискриминации. Давайте назовем все своими именами. Все-таки гендерная дискриминация – это негативное отношение к извращению. И если вы правильно поймете то, что я сказала, нам предстоит столкнуться с учебными программами, курсами и учебниками, которые, наверное, уже приготовлены для наших детей и которые будут их учить одобрять или оправдывать позитивное отношение к извращению. Вот если бы такая схема в области образования и науки была выстроена для основ православной культуры, то, наверное, через полгода у нас уже выправилась бы ситуация в обществе, несмотря на растление, которое идет из средств массовой информации. Но здесь другая картина. Вот все прописанные позиции, тщательным образом прописанные, они не для нас, они для того, чтобы оправдать извращение. Среди гарантий для носителей социального пола в законе о равенстве прав женщин и мужчин или о гендерном равенстве предполагается полное равенство женщин и мужчин во всем, но еще появляется новое – предоставление мужчинам дополнительно двухнедельно оплачиваемого отпуска в связи с отцовством в течение первых 6 месяцев после рождения ребенка. Тоже кажется хорошо. Но с другой стороны, почему мужчинам предоставляется этот отпуск? А может быть потому, чтобы лица с семейными обязанностями могли им воспользоваться? Тоже нужно подумать об этом. Теперь самое интересное. Теперь о санкциях за несоблюдение этого закона. Если человек сочтет себя подвергнутым гендерной дискриминации, что он может сделать? Такой человек может потребовать от работодателя обоснования принятого решения в письменном виде. Работодатель обязан дать ответ в течение 2 недель с момента подачи заявления. Будьте внимательны, у нас есть закон, который регулирует порядок подготовки ответов на обращение граждан, и он предусматривает дачу ответа на жалобу в течение 10 дней, а ответ на заявление в течение 30 дней. Здесь же речь идет о сроке, который называется 2 недели. То есть это вне законодательного поля, но тем не менее это предлагается как норма, особая норма. Теперь дальше. Бремя доказывания отсутствия умысла на дискриминацию работника по признаку пола лежит на работодателе. И ему придется очень хорошо постараться, потому что если он не докажет, то санкции будут достаточно серьезные. Работодатель не признается нарушившим запрет на дискриминацию, читаемый закон, если докажет, что различие в обращении было основано на законе, имело законную цель, и достижение данной цели было невозможно данным способом. Но тем не менее, если он это не докажет, то санкции за это будут серьезными – от 100 до 500 тысяч рублей. В отдельных случаях эта сумма может быть увеличена вдвое, как сказано в законе, и правом определять это увеличение будет обладать та самая комиссия по гендерному равенству, о которой я вам уже сказала. Мало того, положения, обеспечивающие гендерное равноправие, отныне должны быть внесены во все коллективные договора и иные документы, которые регулируют трудовые отношения в коллективах. Если их не будет, то мы можем сразу смело говорить о том, что работодатель может получить свои меры воздействия в виде достаточно ощутимых санкций. Дальше. Лица, ставшие жертвами гендерной дискриминации, имеют право на бесплатное социальное обслуживание в системе государственных социальных служб, сказано далее в законе. Я хочу обратить ваше внимание на эту позицию, потому что сейчас Минздрав соцразвития намерен внести в Государственную Думу закон о социальном обслуживании граждан Российской Федерации. Там все граждане будут платить за свое социальное обслуживание за рамками госзаказа, то есть за те услуги, которые находятся уже в видении некоммерческих организаций, и там нет ни одного критерия по степени инвалидности, по степени несостоятельности того или иного порядка для граждан, нет никаких исключений. А этот закон предлагает исключение. Лица, ставшие жертвами гендерной дискриминации, то есть те, которых не приняли на работу, как нам пытается закон доказать, и мы поверим, если только забудем, что мы все время говорим о социальном поле. То есть мы говорим о людях, социальный пол которых может не соответствовать биологическому полу, быть извращенным. Эти люди получат право на бесплатное социальное обслуживание в системе государственных социальных служб. Далее закон говорит, что недопустимо применение систем социального страхования, пенсионного обеспечения, адресной социальной помощи, ухудшающих положение лиц одного пола по отношению к лицам другого пола. Итак, создается ситуация, в которой будет бесплатное социальное обслуживание, система социального страхования, пенсионного обеспечения, адресной социальной помощи для избранной группы лиц, носителей определенного социального пола, которые будут заявлять о своих нарушенных правах. Политические партии в этом законе тоже не забыты. Они должны будут при формировании списков кандидатов предоставлять также сведения о гендерном составе списка, опубликовывать их и формировать свои партии, обязательно основываясь на таком принципе. Потому что если они этого не сделают, то шансы их на победу на политическом поле существенно уменьшаются, но мало того, они рискуют получить санкции от специальных органов, о которых я уже сказала, и мы сейчас еще подробнее немножко о них поговорим. Эти органы называются комиссии по вопросам гендерного равноправия, которые будут находиться на региональном и федеральном уровне, и которые создаются в целях рассмотрения обращений общественных объединений граждан по фактам гендерной дискриминации. Вот все то, что я вам сказала, означает одно, что любая организация теперь должна будет учитывать права носителей определенного пола, независимо от того, совпадает ли социальный пол с биологическим. Может быть, мы стоим на пороге того, что нам будут предлагать введение женского священства. Потому что в законе сказано, любая организация должна принимать меры по исключению гендерной дискриминации. Любая церковная организация, любой приход – это просто организация в глазах государства, которая должным образом зарегистрирована. И то, что сейчас происходит на Западе, где руководители датской и шведской церкви – женщины, причем активные лесбиянки, вот это та ужасная перспектива, которая открылась для этих стран с принятием такого же точно закона. Это очень серьезная опасность, о ней нужно говорить, и я думаю, что духовенство должно задуматься об этом очень серьезно и со своей стороны предпринять меры для того, чтобы этот закон не был принят Государственной Думой. Итак, комиссия по вопросам гендерного равноправия рассматривает жалобы общественных объединений и граждан по фактам гендерной дискриминации. Для этого предусмотрен определенный регламент комиссии, по которому она работает, определенный состав, который должен состоять из равного представительства женщин и мужчин, и состоит из председателя, заместителя, председателя, четырех членов комиссии, имеющих высшее образование, опыт работы в сфере защиты прав и свобод человека. Порядок прописан достаточно подробно. Комиссия рассмотрит дела о фактах по обращениям. Копия обращения направляется лицу или органу, предполагаемому нарушителю запрета гендерной дискриминации. Комиссия вправе установить срок для представления письменного ответа на вопросы, поставленные в обращении. Я вам уже об этом говорила. То есть вне правового поля комиссия может сама установить срок, нарушая закон по работе с обращениями граждан. Комиссия имеет право, слушайте внимательно, комиссия имеет право на проведение расследования по обращению в свой адрес. А теперь самое интересное. В этом же пункте сказано, при необходимости комиссия по вопросам гендерного равноправия вправе обратиться за помощью к полиции. Вот это кардинальные вещи. Кажется, чего простого-то? Поступила жалоба. Меня не приняли на работу. Нарушили мои права. Да, если бы речь шла просто о мужчинах и женщинах. Но когда мы говорим о социальном поле, о носителях признаков, которые могут различаться с биологической природой, тогда все принимает иные очертания. И тогда появляется помощь полиции. Значит, мы должны тогда понимать, что впереди такое время, когда любой человек с извращенным представлением о себе может написать жалобу на любого иного человека в том, что тот его подверг гендерной дискриминации, некий орган под названием «Комиссия по вопросам гендерного равноправия» примет эту жалобу к рассмотрению, напишет указание в адрес лица обидевшего этого человека, установит свой собственный срок для ответа на это обращение. И если будет необходимо, придет к этому человеку с полицией или пришлет полицию к нему. Не сказано, какова будет помощь полиции, но появление этого слова в этом законе меняет его очертания, делает его угрожающим и говорит нам о том, что мы стоим на пороге выстраивания какой-то диктатуры. И последнее, что я вам хотела сказать. Ответственность за нарушение законодательства о гендерном равноправии, как сказано в статье 28, может быть гражданской, административной и уголовной. Итак, подытоживая все то, что я сказала, мы с вами понимаем, что вот-вот будет принят закон, который за то, что мы назовем извращенца извращенцем, заставит нас заплатить от 100 до 500 тысяч рублей, либо к нам придет полиция, либо нам инкриминируют уголовное дело. Вот это надо помнить. Мы ставим на пороге создания диктатуры извращенцев. Это очень серьезная опасность. Я считаю, что ювенальная юстиция была подготовкой к введению этой диктатуры. И нам нужно не расслабляться, не думать, что Новый год уберет от нас все проблемы. Нужно консолидироваться. Нужно набирать силы и нужно это останавливать. Я вас очень прошу рассказывать обо всем, что вы сейчас услышали, всем, кому вы только можете. Я очень прошу духовенства отнестись крайне внимательно к этому закону. Я очень прошу инициировать различные круглые столы, слушания и обсуждения для того, чтобы как можно больше людей об этом узнало. Я очень прошу вас не оставаться в стороне, потому что на карту поставлено все. Мы сейчас стоим на рубеже кардинального изменения нашей жизни. Если мы сделаем вид, что не знали, то потом оправдания нам не будет. Защищайте своих детей, защищайте свою семью, защищайте свою жизнь, свое будущее. Помните, что нас с вами никто не освобождает от этой ответственности, и только мы с вами вправе наше будущее защитить. А еще вы можете присоединиться к молитве по соглашению, которую каждый вечер в 22 часа читают по всей стране эти люди, которым не безразлично, что будет с нашей страной завтра. Всего вам доброго. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество».
Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем молиться о спасении и избавлении архимандрита Ефрема, наместника Водопецкого монастыря, от неправедного осуждения. Как мы знаем, греческий Верховный суд отменил приговор, дело будет пересмотрено. Но даже в этих суровых обстояниях батюшка преподает нам важный духовный урок. Недавно из поездки на Святую Гору Афон вернулись Павел Забелин и Александр Матвеенко, с которыми меня объединяет многолетняя совместная молитва в одном храме и чтение псалтири. И, конечно, мне из первых уст захотелось узнать, как переживает монастырь отсутствие своего настоятеля и что вынесли паломники из этой поездки. Мы встретились на традиционном чаепитии в храме Софии при мудрости Божией. И вначале Павел ответил на вопросы батюшки и участников совместной трапезы и духовной беседы.
Когда мы были в Отопеде на праздничной службе к титру, когда основатели монастыря отцы Антоний, Афанасий и Николай праздновались 30 декабря, был на службе епископ из Дамаска. Вот, и он в своей проповеди сказал так, что, ну, братья, держитесь, потому что без креста невозможно воскресение. Крест отца, и он его достойно несет. Такие вот новости. Его, к сожалению, увидеть нам не удалось. Когда мы приплыли на пароме, его уже увезли. Вот отца уже там не было, но братья держатся сплоченно, дружно. Непонятно вообще причина заключения под стражу, когда еще нет обвинения. Несостыковка законодательства. То есть, как считают тоже некоторые люди, что это просто там, по заказу кредиторов, там, каких-то политические игры на уровне там, правительства. Заключение под стражу – это была как такая вроде как профилактическая мера, да, чтобы он не скрылся, да, условно говоря. А дьявол, видно, людей направил так, вызван тем, что вот он ездил в Россию, да, там привозил нам пояс, долго отсутствовал. Это же дело-то ведет уже много лет. И вроде как дьявол искусил там поставлен государственных чиновников, которые вот воспользовались данной ситуацией и заключили его под стражу. Обвинений-то не было, и, собственно, поэтому считается незаконное пребывание. Что касается дела производства, то действительно дело там вот это пересматривается, но, как вот сказали отцы, когда мы были, что наоборот, вот чиновники, вот эта бюрократия, они наоборот это все тянут, вот момент с пересмотром документов, вот, ну, как бы, чтобы просто задержать там отца.
А в продолжении разговора я попросила Павла Забелина рассказать о его личном общении с отцом Ефремом.
Познакомились мы с ним благодаря моему другу, его духовному сыну.
То есть у вас было такое желание, вот самое главное, да? Вот я, например, даже как-то бы и не дерзнула.
Вы знаете, у меня желания тогда такого не было. Года два назад на Троице, вот когда ранее Троице, был первый раз на Святой Горе, всего там один день. Как раз это был ватопед, прикладывался к святыням, видел на службе архимандрита Ефрема. Но на меня он просто произвел впечатление вот обычного такого старца, священника. Просто в таком монастыре, в таком месте я у него подходил, брал благословение, но даже и в умыслах таких не было, чтобы там с ним познакомиться, даже вот исповедаться. Ну, просто благословение для меня это был такой как бы верх счастья. Там, и действительно, я даже не думал, что можно там что-то дерзнуть, поговорить. А у отца много здесь в России духовных чат. И он периодически их посещает в течение года, там, окормляет, в том числе и здесь, в России. Вот, и меня пригласил просто вот один из наших братьев из нашего прихода, вот, с которым мы поддерживаем дружеские отношения, сейчас он является крестным, да, моего сына. Он сказал, что хочешь пообщаться со старцем, он сейчас вот здесь принимает. Вот, ты уже удостоился там побывать на фоне, а вот он может принять тебя с супругой. Мы тогда вот были сколько, около 7 лет в браке, нас не был день, мы, конечно, поехали и пообщались сначала с ним вместе, а потом по отдельности сначала я с ним пообщался. Вот потом супруга, вот потом снова позвали меня, он мне такой сказал, как почему ты мне не сказал, что он невенчанный, и почему он до сих пор невенчанный, в общем, как-то так серьезно поговорил, говорит, такой прям, говорит, берешь ее в жены? Я говорю, ну, конечно, я беру, батюшка, я уже сколько женат. Он говорит, ну, вот и благословил нас, мы через неделю обвенчались. И у нас такой получился этот встречный разговор, вот, ну, как исповедь. В рождественский пост, уже вот на новогодние праздники, обычно отец Алексей устраивал какое-то паломничество, в том году ничего не было, и вот мне, вот, опять же, Алексей помог там с паломничеством на Святую Гору, заказал мне вот приглашение демонтировать этого ватопеда. И я ездил один на Святую Гору. Тоже было очень много искушений в дороге, но Господь все устроил. Тут я действительно попал, когда ватопед, он меня сразу как-то приметил после службы, вот там трапеза, вот мы вышли с трапезы, он прям сразу меня рукой подозвал, такой увидел. Подошел тоже Феодох, вот монах, который переводит. Ну, первые слова его, которые были, он говорит, что я вижу, что вижу перед собой другого человека. То есть я ему еще ничего не успел сказать, что мы обвенчались, что это. Он говорит, там, ну вот, благодать Божия, да пусть пребудет с тобой всегда, там вот, ну, вот считай, что тебе здесь дом родной, всегда себя, ну, приезжай, всегда готов, двери нашего монастыря всегда открыты. Вот меня вот этот теплый прием тогда вот действительно очень как-то тронул, да. Потом вот на службе он меня исповедовал. Я сказал, раскаялся, потому что вот мы уже не венчаны, сначала как бы жили для себя, потом уже когда стали ходить в храм, вот, стали воцерковленными уже людьми. Хотим вот уже второй год детей, у нас детей нету. У меня сестра прыгала. Не во время литургии, а во время, наверное, часов приглашали в алтарь. Тоже читали разрешительную молитву под поясом Богородицы. Потом мы уже с братьями с нашего прихода были в марте. Тоже он каждый, у нас была сложная ситуация вот с потерей тогда возможности служить в храме, там, в Поленово. То есть сначала сгорела трапезная, потом закрыли храм на реставрацию. Вот мы как бы искали, где служить, у нас не было возможности. Ну, и у каждого были какие-то свои вопросы жизненные, какие-то вопросы по поводу служения. И он тоже уделил нам большое время. Сначала всех выслушал, всех собрал. Потом каждому уделил индивидуально столько, сколько нужно. На мои какие-то вопросы жизни ответил, на вопросы братьев. Вот в ватопеде, конечно, нас очень хорошо приняли, поведали, причащали, кому это требовалось. То есть они отцы сами определяют. Вот. Ну и теперь вот я свое паломничество на Святую Гору вот без ватопеда не представляю. И когда действительно вот сейчас было большое тоже искушение, когда поезд был в России, хотелось тоже встретиться с отцом, пообщаться там лишний раз, но то, что он так был загружен, занят, что вот я знаю, что у меня друзья там есть, на фоне познакомились ребята из Владимира, они даже приезжали здесь, дежурили возле храма Христа Спасителя там. Вот и то там им удалось там буквально 5 минут там с ним пообщаться вот так вот на улице. Действительно, отец никому не отказывал, всем уделял время, но по нужде, так скажем. Ну, желающих было очень много. Даже вот ребята, которые дежурили, рассказывали, что сначала поезд подняли вот в какой-то день, да, там в третий, что ли, да. А потом даже кто-то из властей вообще предложил вынести его на улицу, когда его вынесем в храм, пусть люди просто вокруг проходят и идут. И на что Герн-то сказал, нет, это уже совсем кощунство, то есть либо вот оставляем так, как есть, даже вот, ну, как он стоял, чтобы его опустили, либо вот я просто забираю, что это за отношение к Господу. Ну, вот, люди хотят, люди сутки стоят, а вы вот, ну, хотите так поступить.
Ну, ведь и такая радость у вас, да, скажите, что вот и
да,
чадо-то, и чадо-то.
Да, у нас
батюшкино.
Чадо, тоже отдельная история, мы очень молились, очень ждали. Вот уже радостная новость, уже когда в Великий пост там ехали, я уже знал, что вот супруга там на начальном сроке, там где-то второй месяц был беременности. Тоже уже совсем с другим расположением духа ездил на гору. Уже больше с такой благодарностью. Там же еще есть святыня в Хилндаре, там вот лоза от Симеона, праведности Симеона Мироточивого. Вот там тоже монахи давали вот этот конверт с лозой. Они 40 дней, там тут тоже после Рождественского поста сказали, что со святок начнут молиться, 40 дней считай, если не зачнете, то ягодки вот от этой лозы. Ну и мы, честно говоря, даже не вскрыли этот конверт, поскольку вот мы сразу после поста зачали, вот такая благодать была, милость Божия, по молитвам отцов, безусловно, и вот опецов, и сербов, наших братьев славян. И вот буквально вот я на днях вчера этот конверт просто тоже был в Хиландаре, когда вот раз на фоне получил благословение там передать одной рабе Божией с ее мужем, они тоже 4 года не могут детей зачать, вот, правда, они не венчаны, но благословили, записали их имена, будут молиться. Я вот вчера встречался с девушкой, передавал ей из Тульской области. И, конечно, вот эта поездка, она была такая уже наполнена радостью. И когда вот предполагаем дату родов на начало октября, когда подходил срок рожать, естественно, я писал там, я брал благословение на роды, на домашние роды мы дома рожали, там с православной акушеркой, ходили на курсы, очень многие наши знакомые из прихода тоже рожали по двое, по трое, по четверо детей у нее, поэтому уже есть такая положительный опыт, рекомендации. Сама она такая великая молитвенница, очень духовный человек. На Красном Селе вот она отца Артемия окормляется, там же и курсы ведет. Uh-huh. Вот, и в принципе мы взяли благословение, просто попросили отцов молиться, чтобы вот. И уже когда ближе к этим, к этой предполагаемой дате родов, я взял отпуск, вот уже написал, что благословите. Вот, и буквально там мне 4 числа приходит ответ на почту, что благословляем, молимся, и 5 Оля начинает рожать, и рожаем Ефрема. А Ефрема благословил тоже отец. Назвать я просил благословения, потому что, во-первых, благословил нас на это, на венчание, сподвиг на это, действительно решиться на этот ответственный шаг, после которого там поменялась вся наша и духовная, и семейная жизнь. И плюс еще вот как раз так он родился в среду, вот в воскресенье был преподобный Ефрем Перекомский, игумен Новгородский, там день памяти совпало, что рядом, вот, и отец благословил. И без всякого сомнения, вот на реке сейчас чудный малыш растет, радуется.
Слава Богу, да.
Естественно, мы молимся постоянно, ежедневно вот, за отца, за братью в Отопецком монастыре, ну, за монахов других монастырей Святой Горы. Братья очень встревожены в происшедшей ситуации, плюс они еще привезли там из России 3 чемодана записок, просьбу и молитву, да, о здравии, о покорении. И постоянно вот находятся, там русских отцов не так много, там не больше 10, кто умеет там читать, понимает по-русски. Очень сейчас нагрузка большая на них, очень много паломников, во-первых, мы были накануне праздника. Естественно, они остались вот там какое-то время там без отца, и не представляют, насколько сложно вот сейчас вот кормляться, исповедаться. Есть другие священники, конечно, которые исповедуют, которые поддерживают монахов. Для них тоже это такой крест. И эти монахи, они просто нуждаются в какой-то поддержке, это чувствуется. С теми монахами, с кем общаешься духовно, вот просто элементарно поздравил Феодоха с Рождеством, передал там через него поздравления другим братьям. Вот. Ну и получил вот тоже от него такое письмо поддержки. Вот тоже поблагодарил, сказал, как здорово, что вы не забываете, что я убежден, уверен, что отец молится за всех нас, там, и за нас, и за вас там, в тюрьме. Ну так поддержал тоже теплым словом.
Если Павла на этот раз привело на Святую Гору радостное обстоятельство, благодарность Богу за вымоленного сына, нареченного, как вы слышали, в честь батюшки и по его благословению Ефремом, то Александр Матвеенко на этот раз отправился в паломничество, чтобы укрепиться в постигших его испытаниях. Дорогие братья и сестры, мы беседовали в машине, но, мне кажется, разговор наш стоит того, чтобы вслушаться в него внимательнее. Приношу извинения за техническое качество записи. А вначале Александр рассказал о том, как в его первом паломничестве на Святую Гору вместе с ним был его сын, 15-летний Матвей Матвеенко.
Естественно, надо же превозмогать трудности и, ну, для того, чтобы попадать. Просто так человек не попадает в такие святые места. Ну, ему действительно там труднее было, чем нам. Нас, более взрослых людей, уже Господь призвал, а он еще пока только в фарватере находится. Те жизненные трудности, которые ему там предстоит испытать, он еще это не ощущает, не связывает это с духовностью, с духовным развитием или с духовностью собственной.
Он-то и не связывает, а Господь-то все равно промышляет. Вот видите, может быть, перед этим вот таким испытанием ему было нужно.
Павел упомянул о том, что была общая аудиенция, а потом общая встреча, а потом была вот аудиенция у каждого. И каждый говорил о той печали сердечной, которая есть у него на сердце. И, ну, в виде исповеди это было, конечно, и архимандрит с каждым беседовал, каждого благословлял на труд духовный. Я так это воспринял. И последнего попросил Феодох подойти Матвея. Он говорит: «Матвей, иди сюда». А он еще мне говорит: «Сынок». Я говорю: «Ну а что я скажу?» «Ну что?» Я говорю: «Ну скажи, как есть». Тогда у нас еще даже в помине не было вот семейных неурядиц. А тогда вот Матвей о чем-то говорил, и о чем они беседовали с архимандритом, вот мой сын и архимандрит, я не знаю. Но когда архимандрит привозил поезд Богородицы, мы были на выступлении хоров греческого и сретенского монастыря. Это высочайшего уровня выступление, высочайшего уровня. Выше, наверное, является, вот, это, конечно, только молитва. И там и архимандрит присутствовал. И Матвей как-то улучшил момент и там подскочил к нему и говорит: «Здравствуйте, батюшка, благословите». Благословил. Конечно, при наличии стольких желающих с ним встретиться, что-то ему сказать, взять благословение, это трудно представить. Узнает архимандрит в так, миллионах людей, которые вот за месяц через его взгляд прошли, но все равно радостно было. Да. Братья, конечно, очень переживают за архимандрита и говорит об этом, но нету озабоченности в лицах. Есть вот такая радость и упование на волю Господню, и у них такой спокойный и простой ответ: «Молимся, и вы помолитесь». Там ни в чем нет уныния, ни в чем. То есть там вот именно принятие воли Господней происходит, и меня это является примером. Именно не уныние, принятие воли Господней. Мы же говорим, как на небесе и на земле, мы читаем каждый день, и некоторые не по одному разу эту молитву. Не только сам Геронда показывает нам, как нужно принять это, а и те монахи, которые, и те послушники, которые там есть. Да, вот такая воля Господня. Вот мы ее принимаем, вот мы молимся, вот так они. Вот с таким спокойствием, и как воины Христовы, они вот воспринимают это и показывают нам, как себя вести. Именно эту мысль я вот поставил во главу угла вывода, то, что вот надо учиться принимать волю Господню. И кажется действительно, что нам в награду за то, что мы якобы имеем вот начатки этой веры православной, то, что мы даже выучили там какую-то молитву, или даже вот то, что мы читаем утренние и вечерние молитвы, нам должно достаться какое-то я не знаю, какой-то махровый ковер, там, на котором мы теперь живем, и все наши финансовые проблемы, или там избавить нас от каких-то неприятностей. Возможно, Господь хочет, чтобы я вот ходил босыми ногами там, по камням, чтобы я избил себе ноги, как и Господь. Почему я должен сопротивляться? Я просто прошу милости, но, может быть, в этом и милость как раз и есть. Вот, когда мы научились прощать дальнего, когда мы научились прощать того, кто подходит к тебе там и пытается забрать у тебя деньги и говоришь, ну на, возьми там, ну, не подставляем еще вторую щеку, ну, по крайней мере, уже пытаемся не осуждать разбит по одной стороне. Вот даже эти маленькие, там, я не знаю, ростки, там, подобие Божьего там мы воспринимаем. А как только это случается с ближним, то есть когда ближний там, не знаю, слово предает, может быть, я бы не стал употреблять, но, скажем так,
поступает не так,
впадает в искушение. Казалось бы, ну все видят, что это вот, ну, что вот это белое. А он говорит, нет, это черное, и все, и так. И из-за этого, конечно, мы, как сказать, даем повод лукавому радоваться, потому что начинаем говорить, нам этого не надо, мы на это не подписывались, мы не за этим пришли в церковь православную, мы пришли для другого, получать уже это самое, собирать урожай там, отделять там зерна от плевел, там что еще Господь говорит, что это самое, жатвы много делать или мало, вот мы себя представляем такими вот значит, собирателями в таких вот светлых одеждах, а распятыми на кресте мы себя не представляем.
В самом деле, не забывать благодарить Господа за все, не унывать в скорбях и во всем видеть благой промысл Божий о нас. Эти простые, но так трудно приложимые именно к себе истины с такой глубиной открылись моим собеседникам, как веруем по молитвам отца Ефрема. Не оставим же и мы своих молитв о нем. Милосердный Господи, спаси и огради раба Твоего, архимандрита Ефрема, от суда неправедного и заключения. Даруй ему силу Святаго Духа Твоего и укрепи его в скорбный час.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.